Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная наша передача «Тайны вечной книги». Как вы понимаете, речь идет о Пятикнижии Моисеевом. И снова у нас в студии доктор наук, ученый-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем находиться в райском саду.
Да, неплохо.
Мы еще не вышли из райского сада, у меня хорошее ощущение, но вы говорите, вот-вот мы должны оттуда выйти, деваться некуда.
Нет, надо понимать, что все-таки то, о чем мы говорим, это говорится о тех силах, которые еще не материализовались в нашем мире, не создали еще взрывом, прорывом в нашу область, Вселенной, наш мир, не начали образовываться еще материальные частицы, которые затем образовали звезды, там, планеты и так далее. То есть мы находимся еще за пределами нашей системы, всей Вселенной, когда еще эти силы только приближаются к тому, чтобы образовать вот этот вот материальный мир. Так что надо понимать, что тяжело еще говорить об этом, здесь еще не участвует абсолютно человек. Но это не работа человека по достижению высшего мира, из нашего мира высшего мира. Это еще только снисхождение всех высших сил, образования нашего. Это еще творение.
Но можно сказать, что создается сейчас среда,
в которой мы будем дальше существовать.
Это очень важно.
То есть мы с вами изучаем историю допотопную, что называется, до нашего еще существования. А потопить это будем потом быть.
О потопе мы потом поговорим.
Да.
Вообще еще даже нельзя сказать, сколько миллиардов лет назад это происходило.
Нет, это не миллиарды лет. Миллиарды лет нет. Потому что еще не началась Вселенная. Еще не было этого, Бенга еще не было.
Я снова прочитаю отрывочек, который мы читали раньше, и пойдем дальше. Угу. «И навел Бог всесильный сон на человека, и когда уснул он, взял он одно из ребер его и закрыл плотью место его. И переустроил Бог всесильное ребро, которое он взял у человека, в жену и привел ее к человеку. И сказал человек: на этот раз это кость от кости моей и плоть от плоти моей, она наречена будет женой, ибо от мужа взята она».
Да, то есть взял Творец, как мы говорили, все свойства Адама и, скопировав их на копию, то есть обратным, сделал Еву. То есть как Адам печать, и Ева, они полностью абсолютно входят друг в друга и дополняют друг друга до одной единой совершенной конструкции. Но эта единая совершенная конструкция, как мы уже тоже говорили, она абсолютно в отдаче, в свойстве любви, в свойстве Творца находится, поскольку такое создано. И даже те свойства у Евы, хотя они построены на свойстве отдачи, на свойстве получения, а у Адама на отдаче, эти свойства получения, они тоже включаются в свойстве отдачи Адама, и они совместно с ним работают так в унисон. То есть нет еще ничего в этой конструкции души, состоящей из части отдающей и части получающей, чтобы отделило бы ее от Творца.
И поэтому и пишется дальше. «Поэтому оставляет человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене своей, и они становятся одной плотью».
Ну, здесь проблема. Где же там отец и мать у Адама? Что он должен был от них отказаться, отдалиться и...
Вот о каком отце и матери идет здесь речь? О них вообще ничего не говорилось.
О высших свойствах. Хохма и бина.
Это вот эти реки, которые...
Здесь без кабалы не обойтись, потому что здесь... Да никто не может это объяснить, творение, если мы не обратимся к кабале, потому что здесь я просто не хочу обращать внимание на всевозможные тут несвязки и прочие, потому что они ничего не дадут нам. Мы хотим как-то все-таки довести до человека, ну, какое-то ощущение, откуда, как все это взялось, почему и для чего. А вообще, без серьезного каббалистического языка и трактовки, такой научной, каббалистической, тут ничего не объяснишь. Мы имеем дело с силами, которые создали нас, которые рисуют нам картину этого мира, которые помогают сейчас нам выйти из постижения этого мира, из жизни в нем, из существования, из того, что мы сейчас ощущаем, в иной мир, в иное... Ну, мироздание, как вновь измерение. И поэтому тяжело очень. Каббала – это физика высшего мира. Каббала – это физика тех сил, которые стоят за материей. Как вот возьми Вселенную, снаружи находятся силы, они пронизывают нашу Вселенную, как сетка сил. они управляют всем неживой, растительной, животной, человеческой природой.
Но мы это не видим.
Мы это не видим, мы не ощущаем. Это силы, они абсолютно нами не ощущаются. Но Каббала говорит о них. И Каббала говорит о том, чтобы мы стали ощущающими эти силы. Эти силы можно ощутить, но эти силы, они не такие, как у нас. Все наши силы и то, что мы, соответственно, видим вокруг нас, это все силы эгоистические. Отталкивание или получение ради себя. Так устроена вся природа. Притягивает к себе все полезное, выталкивает от себя все вредное и так далее. А природа внешняя, скрытая от нас и проходящая сквозь нас, но она нами не ощущается, потому что она построена на принципе отдачи, а не на принципе получения. И поэтому сейчас вместе с нами здесь совместно, в одном и том же пространстве, существует огромное количество всевозможных сил, свойств, объектов. Но мы сквозным образом ее, их не видим, не замечаем. Они прозрачны для нас. Проходят вот так вот сквозь них мы, и они сквозь нас. Потому что у нас не те свойства. Как только мы эти свойства в себе обнаружим, подобные тому миру, сразу же он проявится перед нами. И вдруг я увижу вокруг себя здесь еще огромное количество всевозможных духовных объектов. Духовных, то есть работающих на отдачу.
То есть я ощущу, вот, то есть я должен ощутить вот это состояние любви, которое разлито вокруг меня.
Да.
Вот. А что это за состояние?
Любви.
А вот когда-то вы рассказывали, было очень интересно. Вы,
да?
рассказывали одну штуку, что...
Ну, какой-то пример, может быть, на что-то подобное.
Вы познакомились с каким-то человеком, который сидел в России где-то в карцере. Сидел в карцере, и вдруг он в какой-то момент своих сумасшедших страданий вдруг ощутил такое тепло, любовь, состояние такого покоя. Это было какое-то проявление этих сил?
Да, естественно. Это именно потому, что он очень страдал. И очень хотел подняться из нашего мира, каким-то образом выйти из него. И вот на время ему так это показалось. И вот в течение там суток, двое, трое суток. Обычно это проявляется, это приходит на несколько суток даже.
То есть показывает человеку вот это вот счастливое?
Не показывают, он просто ощущает вокруг себя море такое, заполненное чувствами любви. То есть все пространство заполнено относительно него любовью.
А почему потом все это исчезает вдруг?
А потому что он должен начать это постигать сам.
Здесь
и
работает.
Действительно, я его увидел потом The Woodka, Ari Woodka. И потом я его встретил в Израиле, он приехал ко мне один раз. И он абсолютно все забыл.
Неужели можно забыть это
состояние? Я ему рассказывал. Ты вспомни то состояние. Его можно достичь. Причем в миллиарды раз больше и постоянно. Для него это уже ничего не говорило.
А вот это летаргический сон, в который впадает человек, есть в этом какое-то?
Нет, совершенно нет.
Что человек рассказывает там, что...
Нет, и все эти...
Рассказы, как
проблемы. Туннель, да, все эти проблемы со светом, со смертью. Это все...
Эгоистическое восприятие.
Это все эгоистическое восприятие. Мы можем воткнуть иголочку в мозг и промоделировать это любому и каждому. Не имеет никакого вообще, ничего общего с отрывом от нашего тела.
То есть пятикнижие ведет нас, как я уже понимаю, к тому, чтобы мы стали свободными и двигались к этому состоянию самостоятельно и достигли...
нашего низкого состояния до самого наивысшего.
Пока оно нас сейчас опускает к самому низкому нашему состоянию. И написано следующее. «И были они оба ноги, человек и жена его, и не стыдились». Змей же.
Подожди, были ноги, имеется в виду, что их желания были такими на отдачу, что они ничего не должны были их скрывать. Потому что тогда, когда человек работает на полной отдаче, когда у него нет никаких эгоистических для себя в ущерб другим, эгоизм это не просто, что я желаю выпить стакан воды. Эгоизм не то, что я хочу кушать, иметь свой дом, семью. Эгоизм – это когда я пытаюсь себя наполнить за счет другого. То есть эгоизм всегда измеряется относительно других. Так вот, если я просто живу нормальной жизнью, как животные, животные не стесняются. Почему? Почему у них нет стыда? Потому что они ничего не делают, кроме того, что природа в них вселила.
Действуют по инстинкту.
Да. А человек, поскольку у него есть выше своих запросов естественных, запросы эгоистические, запросы, которые он решает за счет того, что он унижает другого, подавляет другого, использует другого. Поэтому он и стесняется, поэтому мы должны даже одеваться, поэтому мы должны... Короче, все, что называется человеком, это именно тот эгоизм, который в нас выше животного. В этом, в принципе, мы отличаемся от животных, иначе мы были бы как животные. И поэтому вся наша работа – это не исправить наши животные качества, с которыми мы родились, а исправить наше отношение к другим. Только в этом эгоизм человека проявляется. Поэтому Адам и Хава в том состоянии, которое они были, абсолютно были нагими. Что значит нагими? А им не надо было ничего скрывать от других, прикрываться как бы одеждой. Что, дескать, вот мы не такие. Мы скрываемся, потому что мы не можем проявлять откровенно наш эгоизм относительно других.
То есть у них не было этих злых эгоистических мыслей?
Абсолютно никаких, да. А вот после всего этого рассказа
появляется. И змей. Тут же пишется, змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог Всесильный. И сказал он жене, змей, хотя и сказал Всесильный, не ешьте ни от какого дерева этого сада. И сказал жене змей, из плодов дерева этого сада можем есть. Только от плодов дерева, которое в середине сада, сказал Всесильный, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, а то умрете. И сказал змей жене, никак не умрете. Но знает Всесильный, что когда поедите от него, откроются глаза ваши, и вы станете подобны Всесильному, знающему добро и зло.
Да, то потому что в том состоянии, в котором они были, они совершенно не понимали добро, зло, что, как. Действовали согласно их внутренней природе, внутреннему инстинкту. Поэтому не считались еще даже творениями. Потому что творение на иврите – это барми мадрагабрия. Это от слова внешнее.
Выделенное.
Вот как рождается ребенок из матери, выходит, он уже человечек. Вот. Так и здесь. Значит, они еще не оторвались от Творца, потому что это состояние Ган-Эден, райский сад, а он находится внутри Творца.
Это как вы сказали, ребенок в утробе матери, да?
Да.
Вот он там сейчас. Да. Там воды, райский сад, все хорошо, замечательно. То есть...
Это... И поэтому необходимо к ним добавить еще довесок эгоистический, который здесь олицетворяет собой змея.
А на самом деле это рождение ребенка. Это
на самом деле это рождение нового эгоистического желания, которое станет основным для человека, которое приведет человека именно к подобию Творцу. То есть мы должны понимать, что... Для того, чтобы стать подобным Творцу, надо достичь сначала состояния антиподобия Творцу. Быть во всем против Него. Быть во всем желать использовать Его, Творца, ради себя, эгоистически. И потом постепенно начинать сближаться с Ним в альтруистическом подобии Ему.
Можно сказать, что это практически поворотный, революционный этап вообще в развитии души, я не знаю,
развитии... Да, потому что если бы, конечно, не появилась бы такая сила, как змей, то вся природа остановилась бы на этом недоразвитом уровне. И не было бы никакого ощущения в этой природе о том, кто я, кто творец, кто что. Просто мы говорим как бы, ну вот как существует, когда отличается, допустим, семя от человечка. Когда мы начинаем различать в матери, что это уже человек, а не просто какой-то там маленький такой зародыш, что еще нет у него никакой своей собственной жизни. Вот здесь тоже по самому происходит. То есть без эгоистического этого довеска, который называется змей, не существовало бы вообще природы. Нам необходимо понять, что отрыв от Творца, он необходим. Он просто заранее, изначально обусловлено, что так произойдет.
Это же ведь основное, знаете, вот основные вопросы, которые возникают у людей, которые встречаются с Каббалой. Вообще они спрашивают, вот мы это, они спрашивают, почему нельзя было поместить человека в совершенное состояние, чтобы он там находился? Почему нам даются все эти страдания,
мучения? Ну, просто законсервировать его, и все.
Почему?
Так вот... Потому что нас бы не было, и никого бы не было бы. Это не было бы человека. Это не было бы творение. Это был бы какой-то винтик, что творец создал, он существует. Существует, потому что он такой создан. Все. У него не было бы никаких своих ощущений. Поиска правды, лжи, вознаграждение, наказание. Он бы не познал бы, кто его создал. Ведь творец желает, чтобы человек познал его. Чтобы человек начал бы ощущать, исходя из себя, из своих чувств, ощущать свое отношение к Творцу. Творцу это необходимо. Я об этом пишу в своей сказке этой, о волшебнике. Что создав камень или растение, или собачку, Творец не может как бы ощутить от них никакого знака благодарности или отзыва какого-то. Потому что на всех этих уровнях неживой растительный животный, там природа управляется автоматически. И только выводом человека из райского сада, из него делается из животного человек.
Вот сейчас происходит начало выхода человека из райского сада, и пишется: «И увидела жена, что дерево это хорошо для еды, и что услада оно для глаз, и вожделенно это дерево для развития ума, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему с собой, и он ел. И открылись глаза их обоих, и узнали, что наги они, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». То есть произошел этот, как говорят, грех.
Да, но это не грех. Да, понятно нам, что понимаем. Это не грех, потому что грех – это если я знаю о том, что я грешу, на что я иду, если я эгоист и пользуюсь своим эгоизмом. Здесь еще не было изначального эгоизма, не было изначально никакой попытки его использовать вопреки Творцу, а наоборот – все то, что было ими сделано, было сделано именно из их абсолютных свойств. И желание их было достичь свойства отдачи. Поэтому это мы называем грехом. На самом деле это просто... Можно назвать это каким-то образом ошибкой, может быть, но...
Вот скажите, вот сейчас они наконец-то обратили внимание, вот они покушали этих плодов, и они наконец-то обратили внимание.
Покушали, то есть начали получать ради себя.
Покушали, то начали получать ради себя.
Да.
То есть, в принципе, начали использовать один другого.
Один другого и вообще все, что вокруг.
Использовать этот сад,
да,
для наслаждения своего. И вдруг увидели, что они наги и оделись.
Вот, они увидели, что все их поступки эгоистические, и устыдились этого. И что значит оделись? Взяли такую форму общения, когда за мыслями скрывается действие, а за действиями скрываются мысли.
Когда за мыслью скрывается другая мысль, как его использовать,
да?
Да,
да.
Вот
да,
нет,
да,
такой чистоты уже.
Нет.
То есть нет.
Нет, абсолютно.
То есть они предстают уже друг перед другом как законченные эгоисты или еще не законченные. Они... То есть все используют ради себя?
Нет, друг против друга нет. Нам надо понимать, что Адам и Хава – это одно целое. Это одна целая конструкция общей души. И поэтому нет здесь еще разложения на части, на отдельные души и так далее. Это все потом.
То есть идет использование ими Творца для себя?
Да. Да. И по этим они отдаляются полностью от этого состояния связи, слияния с Творцом, которое называется райский сад.
«И услышали, как голос Бога Всесильного проходит по саду и в прохладу дня, и скрылся человек с женой своей от Бога Всесильного среди деревьев сада. И возвал Бог Всесильный к человеку и сказал: „Где ты?“ И сказал он: „Голос твой услышал я в саду и боялся, так как я наг, и скрылся“. И сказал он: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не от дерева ли, о котором я заповедовал тебе не есть, от него ел ты?“ И сказал человек: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от этого дерева, и я ел“. И сказал Бог Всесильный жене: „Что это сделала ты?“ И сказала жена: „Змей обольстил меня, и я ела“. И сказал Бог Всесильный змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты более всякого скота и всякого зверя полевого. На чреве твоем ходить будешь, и прах будешь есть все дни жизни твоей“.
До полного исправления. Затем змей исправляется. То, что в змее мы обнаруживаем огромное эгоистическое желание, которое он добавил как бы к Адаму и Еве, оно называется «лева-эвен». это 32 особых эгоистических желания, которые невозможно исправить.
Каменное сердце.
Каменное сердце, да, в переводе. И поэтому змей, естественно, до конца всего существования нашего мира, до тех пор, пока мы не исправим его, этот эгоизм олицетворяет собой эгоизм нашего мира. По мере нашего исправления этот змей становится все тоньше, тоньше, слабее, слабее, пока полностью не перейдет на службу отдачи любви, альтруизма.
Мы живем сейчас с каменным сердцем в нас.
Конечно, конечно,
и да. И со змеем в нас.
Да, а это все упало вниз. То есть все состояния, в котором мы находились, что называется, в райском саду, они все существуют и в нас сегодня, только в абсолютно своем, в абсолютно эгоистической интерпретации.
А можно сказать, что в нас есть этот змей все время?
Естественно, у каждого.
В каждом?
У каждого. Сердце каждого – это змей.
Сердце каждого – это змей.
Конечно. Мы желаем только лишь насладиться от подавления, от власти над другими.
А почему нам не страшно от этого? Вот. Есть у нас змей.
Мы, нам не с чем это сравнивать.
А почему не хотим от этого избавиться?
Потому, куда, к чему? Мы так привыкли, это наша природа.
А как, чтобы человеку захотеть избавиться от этого?
Возникает в человеке точка в сердце. И тогда он начинает искать. Вот. И он не может остановиться. Потому что эта точка в сердце – это ощущение дикой пустоты, бессмысленности жизни.
С одной стороны, вы говорите, что в человеке есть каменное сердце. С другой стороны, вы говорите сердце. С другой стороны, вы говорите, что как бы в этом каменном сердце есть точка. Одна маленькая точка. Кто на нее обратит внимание, на эту точку? Если есть сердце, я обращаю внимание.
Это не важно. Эта маленькая точка, она отравляет тебе всю жизнь.
Отравляет жизнь?
Да, потому что она убирает с себя ощущение цели. Она лишает тебя покоя, что ты никчемно живешь.
Ощущение цели этой жизни, вы имеете?
Да, этой жизни. Цель, она одна. Из этой жизни сейчас я хочу увидеть свою цель. В перспективе это может быть через все высшие миры, неважно куда и как. Но я должен знать, что я для чего-то живу. А в итоге, благодаря этому Лева Эвину, так называемому, да, этому змею, который в нас, благодаря этому я начинаю ощущать, что у меня нет ничего. Представляешь, какое это хорошее подспорье для того, чтобы идти вперед.
Так это хорошо, когда человек вдруг ощущает пустоту.
А укол этого змея или его присоединение к Адаму и Еве, это и означает включение в эту как бы сферу, где часть Адам, часть Ева, а змей между ними. И вот тут начинаются уже проблемы.
Спасибо, доктор Лайтман. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу, заканчиваем ее на такой оптимистической ноте, что есть у нас змей, но есть также у нас точка в сердце, которую надо нам развивать.